Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют прямо сейчас в нашей душе, высвобождая ее от всякого влияния тьмы, открывая глаза и уши наши на волю Твою. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что делаешь нас способными и слышать и видеть волю Твою. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения касается нашей души и высвобождает ее от всякого влияния тьмы. И мы начинаем видеть, мы начинаем слышать, что есть воля Божия. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Дух Твой могущественно действует прямо сейчас на нашу душу. Отец, мы благословляем в согласии каждого слушающего и высвобождаем души их от всякого влияния тьмы. Помоги им через откровение принять исцеление и увидеть и услышать, что есть воля Твоя. Мы благодарны Тебе за это учение, за мудрость, ходящую свыше, за исцеление нашей души и за то, что Ты открываешь наши глаза и уши на волю Твою. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Я прошу также, Отец, и направь меня, веди Духом Твоим, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня у нас завершающая встреча по теме «Применяя веру Богу Всемогущему». И как я уже отмечал, что это короткая обзорная тема, в общем-то, для того, чтобы обозначить некоторые основные моменты, связанные с применением веры Богу. И я верю, что вы уже наверняка заметили, что на протяжении трех встреч мы отмечали в основном следующее. Мы отмечали, что вера как требование Творца не безосновательна, делая ударение на то, что если предъявить человеку все требования Святого Духа Божьего, то, в общем-то, у рожденного свыше Духа, но еще не обновленной души и не обновленного тела, нету никаких шансов войти и жить в приготовленной Творцом святой, совершенной воле Божией. Поэтому Творец еще прежде создания мира, чтобы в случае подобной ошибки человек все-таки мог касаться его воли, то Творец еще прежде создания мира утвердил, что через веру на основании милости Божией человеку, даже не безупречному, на определенном периоде времени будет доступна его воля. Это то, что мы сделали ударение. Также ударение, и это было основное ударение, на которое мы делали на протяжении трех встреч, это то, что вера есть следствие, еще раз отмечаю, вера есть следствие знания и проникновения воли Божией в дух человека. Еще раз. Вера есть следствие знания воли Божией, которая проникает в дух человека. Проникает она в дух человека через слышание или произношение, что тоже, в свою очередь, является моментом слышания. Поэтому мы отметили, что все, что связано с верой, нужно всегда рассматривать через волю Божию. То есть, как мы говорили, что всякий раз для себя, встречая слово «вера», ставьте тире «воля Божия». Или встречая слово «воля Божия», ставьте тире «вера». Потому что и в том, и в другом случае это фактически одно и то же. То есть, если в Писании написано «имейте веру Божию», то буквально оно говорит «узнайте волю Божию». Если Писание говорит «праведный верой жив будет», то буквально оно говорит «праведный через применение воли Божией, определенной для него, в любой ситуации жив будет». Если Писание говорит, без веры угодить Богу невозможно, то оно говорит, без знания воли Божией и ее применения угодить Богу невозможно. Если Писание говорит, все, что не по вере, грех, то значит Писание говорит, все, что не есть воля Божия для человека, является тем, что будет нести смерть или грех. То есть, если вы для себя проведете подобное изучение, а именно составите список стихов из Писания, где говорится о вере или используется слово «вера», потом сверху или снизу напишите слово «воля Божия» и будете читать, не спеша, разворачивая. И Я верю, что вы получите хорошее откровение в некоторых вопросах особенно. И это поможет вам само отношение к вере, а именно к ее применению, сформировать все-таки более правильно. Потому что в большинстве случаев веру рассматривают как принадлежность к какой-то группе людей, либо состояние души, либо положение тела, либо место расположения тела. Но Писание очень детально и жестко обозначает, что вера – это следствие действия воли Божией в вашем духе. То есть вера приходит от. Вера приходит от. Или вера есть следствие взаимодействия вашего духа с волей Божией. Хорошо, это то, что я напомнил из нашей первой, второй, третьей встречи, потому что мы там много делали на это ударение. А сегодня в завершении мы рассмотрим с вами несколько примеров, представленных в Писании, где представлено, как Бог сообщает свою волю участникам Завета. И раскрывается отношение участников Завета к той воле, которую они услышали. Опять, давайте еще раз. Пусть всякий раз, когда вы слышите слово «воля Божия», сразу в уме ставьте тире «вера». Так же самое, если вы слышите слово «вера», в уме ставьте «воля Божия». Но, помня эти два слова «вера» и «воля Божия», всегда помните, что активация веры или активация воли Божией совершается через произношение или слышание воли Божьей. Я веровал, потому говорил. Что говорил? Все говорил? Нет. Говорил волю Божью, которой и применял свою веру, говоря. Я бы вам рекомендовал. Это небольшое количество встреч, 4 встречи. Я бы рекомендовал вам прослушать 1, 2, 3, 4, 5. До тех пор, пока вы не получите откровение о вере, о ее применении, о том, как она действует и о том, что препятствует ее действию. Вот пока не получите откровение, я бы рекомендовал вам пока не отвлекаться, потому что неотвеченные молитвы, разочарование и много того, что есть следствием невежества, в основном базируется на невежестве в вопросе применения веры Божий. Поэтому рекомендую вам сделать свое исследование, получить откровение и закрыть этот вопрос навсегда. Учитывая, что вера – это очень жесткая дисциплина, как она записана, закон веры. Естественно, что получив откровение о применении веры, о практике веры, о сохранении работы веры, вы это откровение будете нести через всю свою жизнь. Так как оно не меняется, меняться не будет. У веры одни и те же элементы, один и тот же порядок соединения, один и тот же результат. То есть один раз получив откровение, это откровение будет служить вам и служить вам. Оно не меняется ни в деноминациях, оно не меняется ни в положении, оно не меняется нигде. Поэтому для вас это будет, я вижу, полезно, а в определенных случаях и жизненно важно. Хорошо, итак, давайте мы рассмотрим с вами несколько примеров из Писания, где представлено применение веры и какие в результате бывают последствия. Возьмем один пример, который я особенно часто использую. Особенно часто использую не потому, что он мне нравится. Нет, я не занимаю такую позицию, а он мне нравится. Этот пример оригинален тем, что настоящая история, которую мы возьмем как пример, она произошла именно после тех событий, когда Иисус определенный период времени давал ученикам учение, известное нам как притча о сеятеле. Вообще притча о сеятеле, как я уже говорил в третьей встрече, это одно из фундаментальных учений, которое отмечаем не только мы, а отмечает Иисус в первую очередь. Он сказал, что если вы не понимаете этого учения, то вы не поймете ни одного из тех учений, которые записаны в Евангелии Нового Завета. То есть это базовое учение, и я отмечаю это учение как духовные очки, через которые становятся очевидно определенные процессы в учениях других, представленных в Евангелии. Ну, это отметил Иисус. Поэтому естественно, что настоящее учение, притча о сеятеле, несет в себе больше, чем информативный характер, так как именно оно снимает завесу с духовного мира и достаточно детально представляет, как и что использует Бог, с какой целью, как человеку принимать и сохранять работу слова, и что и как использует дьявол для того, чтобы похитить слово, и какие инструменты, с какой целью, как он это делает. То есть ни в каком другом учении вы этого так детально не найдете. Поэтому эта притча, в общем-то, и раскрывает основные составляющие события всех других учений. Поэтому рекомендую вам провести свое детальное изучение. Но я сейчас не о притче, а я говорю о том, что после того, как Иисус дал учение в притче о сеятеле, после того, как он дал ее толкование, прошло какое-то время, и именно после этого материала произошли те события, которые мы рассматриваем как пример. Другими словами, я бы сказал так, что те события, которые мы читаем сейчас, это своего рода закрепление материала, который уже был им дан в притче о сеятеле. Настоящее событие, как и сама притча о сеятеле, записано в Евангелии от Марка, 4 глава. Здесь 4 глава идет притча о сеятеле, потом еще ряд толкований, представления мудрости, и потом начинаются вот эти события. Поэтому у этих событий есть предтеча. У этих событий есть что-то, что отмечает эти события как очень важные и интересные. То есть перед тем, как Иисус отправился с учениками в лодке, перед этим он их учил, как Бог использует свое слово, с какой целью он его использует, и что Бог ожидает, что будет производить слово. И также учил о том, что использует дьявол, и с какой он целью это использует, и что дьявол ожидает, что будет производить его инструменты по отношению к слову. Поэтому они в какой-то степени имели базис знаний. Теперь эти знания нужно было преобразовать в опыт, и это бы очень сильно помогло быть ими плодовитыми и эффективными в дальнейшем. Но, читая эти события, мы посмотрим, как они отнеслись к тем знаниям, которые были им даны, и вообще, что там произошло. Хорошо, читаем из Евангелия от Марка, 4 глава, с 35 стиха. Будьте внимательны. «Вечером того дня сказал». Давайте здесь сразу остановимся, потому что в свете того, что все материалы мы рассматриваем все-таки через Иисуса, как Бога, явленного во плоти, то я могу сразу вам сказать по поводу слова «сказал». Если вы слово «сказал», заметьте, словом «передал», вы не ошибетесь, потому что Иисус передает. Он не просто им говорит что-то, он передает им то, что он услышал от Бога Отца. Поэтому передал им или передал ученикам то, что прежде Бог Отец сказал ему. Давайте узнаем, что он сказал ему и что Иисус передал ученикам от Бога Отца. Переправимся на ту сторону. Давайте для себя жестко обозначим. Это не есть решение Иисуса. Это есть воля Отца, открытая в первую очередь Иисусу, а через Иисуса открытая и ученикам. То есть переправимся на ту сторону, для Иисуса и для учеников это была воля Божия. А теперь вопрос к вам. Носителем чего является воля Божия? Ну, брат Олег, мы же говорили, что носителем веры Божией. Совершенно верно. Так вопрос. Что Творец, Бог, дал ученикам? Фактически он дал ученикам то, что является носителем веры Божьей. Помните, мы с вами говорили, «Сия победа, побеждающая мир», написано «вера наша». Но учитывая, что мы пишем через тире «воля», то и сия победа, побеждающая мир, воля Божья, которой мы применяем веру. Так что Бог дал Сыну и через Сына дал ученикам? Он дал им свою волю, которая будет побеждать все, что станет на пути ее реализации. Переправимся на ту сторону. Вы скажете, брат Олег, ну, а я здесь при ком причем? Послушайте. Каждое уже известное, записанное в Библии обетование, каждое уже известное и записанное в Библии обетование является уже реченной и записанной волей Божьей. Реченной и записанной волей Божьей, которая сама по себе не приводится в действие. Но вы, как участники завета, имеете законное право применить к записанной воле Божией веру. Как? Мы уже говорили. Поэтому записанная воля Божия, представленная в форме обетований, Библия рассматривается как семя, которое надо посеять, поливать, оберегать, и оно дает тот результат, который написан в названии этого семени. Если вы научитесь этим пользоваться, то вы очень обрадуетесь тому, сколько семян вам реально доступно, представленных Богом и записанных в обетованиях. Там их более 7000. Итак, переправимся на ту сторону. Для Иисуса и для его учеников это была воля Божия, которая имела конкретную цель содействовать выполнению того, что Бог определил для Иисуса и для его учеников. Поэтому, когда Иисус сказал «переправимся на ту сторону», он не старался проинформировать учеников о своих намерениях. Кстати, Иисус и сейчас во многом действует именно так. Он не старается вас информировать. Если он вам что-то говорит, то он говорит с определенной целью, чтобы у вас было то, что поможет вам исполнить то, что он говорит. Поэтому, сказав «переправимся на ту сторону», Иисус дал им слово, которое он прежде принял от Отца. Он передал им то же, за что будет держаться и он во время того, как они будут переправляться на ту сторону. Теперь вопрос к вам. Иисус дал ученикам слово прежде, как отправились в море, или во время того, что стало происходить в море? Прежде. Скажите, Иисус поменялся? Нет. Значит, Иисус больше заинтересован все-таки в профилактике, чем уже в самом лечении. И это очевидно во всех учениях. Иисус заинтересован больше в профилактике. Но почему рожденные свыше меньше всего соприкасаются с профилактикой, а больше всего соприкасаются с лечением? Потому что они никогда не внимательны. Для того, чтобы быть в профилактике события, не попадая в саму ситуацию, а потом лечение, вам нужно быть всегда открытым для его наставления, исправления и обличения. Так вы всегда будете в курсе его воли по отношению к чему-то. Потому что чему-то предстоит быть, а вы не знаете. Но Иисус не ждет, когда это произойдет. Он действует на опережение, чтобы вы были уведомлены раньше и получили то, что необходимо раньше. Чаще всего рожденные свыше рассматривают, благо мне, что я пострадал, уже когда оказываются в самой яме. Печально. На глупца нужна палка. Итак, да, Иисус дает им слово. Переправимся на ту сторону. У нас с вами уже есть представление о том, что правильно делать со словом. Что правильно делать со словом. Слово, конечно, слово веры или слово воли Божией правильно вложить в свои уста и говорить его с благодарением, называя несуществующее как существующее. То есть фактически ученики, приняв слово или услышав слово, должны были вместе сказать: «Слава Богу, переправимся на ту сторону». И было бы хорошо, если бы они в согласии еще несколько раз повторили это, а потом еще между собой разговаривая, снова и снова говорили: так, мы переправимся на ту сторону. Не важно, что происходит в море, переправимся на ту сторону. Мы переправимся на ту сторону. Хорошо, что мы переправимся на ту сторону. Но они этого не делали. Опять давайте так. Почему они этого не делали, сейчас не стоит так вопрос. эти события представлены нам для наставления и научения, чтобы мы могли извлечь соответствующую мудрость и не поступать так. Итак, возвращаемся к тому, что сделал и сказал Иисус. Иисус сказал, переправимся на ту сторону. Теперь давайте немножко остановимся для себя и кое-какую мудрость извлечем. Вопрос к вам. Как вы думаете, когда Иисус сказал, переправимся на ту сторону, в первую очередь сказал это для себя, потому что это была воля Отца для Него. Как вы думаете, с той секунды, где себя видел Иисус? В соответствии с волей Отца, на той стороне. На той стороне. Он уже на той стороне. Он не будет на той стороне, он уже на той стороне. Вы скажете, брат Олег, а зачем вот это для меня важно знать? Потому что в Библии есть целый ряд стихов, которые являются якорем для вашей души, чтобы вы могли все преодолевши устоять. Чтобы в определенных вещах вы не сомневались никогда, допустим, стих «Не оставлю, не покину тебя вовеки». Вы никогда это не будете чувствовать. Но это слово говорит его волю. И это слово говорит его волю не для того, чтобы вы просто об этом знали, а для того, чтобы вы вкладывали это в свои уста, оно попадало в ваше сердце и производило то, о чем оно говорит. Послушайте, вся Библия богодухновенна. Если вы будете относиться к Библии как к информации, то подождите, вы очень быстро попадете в такое теологическое состояние, что вас больше будет интересовать история событий, чем сами события. Я вообще не исключаю этого, потому что есть целая группа людей, которые, в общем-то, Библию рассматривают больше в датах, чем в обетованиях. Они этим увлечены, они спорят, они дискуссируют между собой, пытаясь представить важность того или иного события в датах. И я раз соприкасался с такой группой людей, которые пытались вести со мной дискуссию в датах, в местах совершения каких-то событий и в каких-то деталей, связанных с тем, кто что кушал из апостолов и где они садились. Я говорю, дорогие мои, я понимаю, что, возможно, это что-то важное. Но это никак не то, что влияет на мое спасение и на то, где я буду в вечности. Но они засорили этим свой ум, и они находятся в этом. Почему? Потому что они самое важное, первостепенное, не рассматривают как первостепенное и не исследуют его. Они не применяют свою веру. И вообще вопрос там веры как таковой не стоит. Там все сводится к одному. Если Богу будет угодно, Он это сделает. Если нет, то нет. Все. Там вопрос веры даже и не поднимается. Итак, Иисус вложил Слово Божье, волю Божью в отношении Его в свои уста. Поэтому с того момента я верю на основании целого ряда событий, что Иисус рассматривал себя уже как переплывшим на ту сторону, так как вера есть осуществление ожидаемого, раз, и вера называет несуществующее, как существующее, два. Поэтому Иисус уже видел себя на той стороне. Естественно, что это оказывало влияние на его душу, на то, что он говорит, и на то, что он будет делать в дальнейшем. Это чтобы вы поняли, почему он лег спать. И дальше написано, и они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялось, спустя какое-то время, как они отплыли от берега, поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она наполнялась водой. Другими словами, все говорило о том, что лодка потонет. То есть была очевидная угроза. То есть, поверьте, это не было что-то такое великое. Великое для более понятного языка для нас, это шторм, где волны, возможно, волны были 5-6 метров, а это была лодка, поверьте, это небольшой баркас был, рыбацкий небольшой баркас. То есть шансов у него, при том, что там нету мотора, нету ничего, чтобы управляло ей. Все, она вот как ветер дует, как волна идет, она неуправляемая. Поэтому шансов у нее остаться целой и не утонуть ноль. Абсолютно ноль. Поэтому была очевидная угроза жизни. Послушайте меня внимательно. Я сейчас обращаюсь только к рожденным свыше. Среда, в которой вы сейчас находитесь своим телом, не является волей Божьей. Я еще раз вам повторю. Среда, в которой вы сейчас находитесь своим телом, не является волей Божьей. Это говорит о том, что находясь в ней, независимо от того, понятно вам или непонятно, вы всегда будете иметь угрозу жизни. Но любящий Творец, Бог и Отец, никогда бы не оставил вас в этой среде, если бы не снарядил вас чем-то, что само по себе является угрозой по отношению к этому враждебному миру. Поэтому я могу вам ответить на основании Писания, что у вас есть больше, чем угроза по отношению к этому миру. Сам Бог вас по отношению к этому миру. А если Бог вас из-за вас, то кто вообще в этом мире может быть против вас? Но этот мир есть угроза. Все, что в этом мире, угроза. Поэтому мы рассматриваем среду, в которой мы находимся, как шторм, в котором находитесь вы, я и все окружающие нас. Поэтому это очень наглядная история и наглядное обучение. «И поднялась великая буря, волны били в лодке так, что она наполнялась водой». Мы живем именно в такое время. И нам сказано, когда услышите о чем? Когда услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Именно такое время. Хорошо, давайте посмотрим с вами, а что делает в это время Иисус, как стандарт и образец духовного творения. Что в это время должен делать человек веры? А он спал на корме на возглавие. Послушайте меня внимательно. Это не говорит, что у Иисуса нету нервной системы. Это не говорит о том, что Иисус не своим телом не ощущает влажность, не ощущает холода. То есть, знаете, он там лежит, как вот как равлик спрятался в улиточку и ничего не чувствует. Типа. Нет, послушайте, у Иисуса есть нервная система. Он чувствует холод, он чувствует влагу, он все чувствует. Но при этом всем, что он все это чувствует, откуда у него такой покой? Послушайте, его душа находится в таком состоянии покоя, что даже все вот эти кидания лодки, влага, холод, поверьте, это не то, что он там лежал, накрылся клеенкой и лежал в спальном палатке или еще чем-то. Нет, тогда еще этого не было. Поэтому он намокал, но он спал. Почему? Потому что он поставил свою душу на якорь воли Божией. Вот это уровень доверия. Я бы сказал даже правильнее так. Это уровень того, как он доверился воле Отца. А теперь скажите, это образец? Образец. Если вы знаете волю Отца и знаете, что эта воля Отца сейчас для вас активна, потому что сам Дух Божий вам ее озвучил, то, зная волю Отца, можете ставить свою душу на якорь и тем самым найти покой своей души. А он спал на возглавии. Хорошо. Вопрос. Иисус, перед тем, как отправляться в море, он знал, что будет буря?
Да.
Иисус знал, что буря будет сильной? Знал прекрасно, он видел, что небо абсолютно говорит о том, что будет сильная буря. Он знал, что буря будет нести прямую угрозу жизни тем, кто будет в море. Знал. Возникает вопрос. Почему он спит? Послушайте. Перед тем, как отправиться в море, Иисус передал ученикам то же, что в свое время принял от Отца. Он дал им Слово Божье. Да, у них не было еще уровня откровения о Слове Божьем. Да, они не знали, что все через слово начинает быть. Потом они уже, конечно, это все увидели и поняли. Поэтому в целом Иисус есть демонстрация того, что если у вас есть слово, и вы сделали свою часть со словом, то дальше это часть Божья. Все через слово начинает быть. Поэтому Иисус не просто лег спать. Он вначале снарядил учеников тем же, чем снарядил его отец. Словом Божьим. Словом Божьим. В данном примере мы видим учеников как группу людей, которые забыли, что делать со словом, потому что он их учил, что делать со словом. Они забыли. Поэтому мы будем рассматривать эти события, и эти события есть наглядное пособие того, что происходит, когда вы позволяете внешним факторам управлять вашей душой. Поэтому после того, как Иисус сказал волю Божию на свою жизнь и дал слово воли Божией ученикам, Он со своей стороны сделал все для победы над бурей. Поэтому и спокойно лег спать. А теперь давайте обратим наше внимание на то, что делают ученики, когда угроза жизни уже стала не то, что очевидна, а она вот-вот-вот-вот станет уже активной. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Именно так записано в Евангелии от Марка, 4 глава. А вот как записано в Евангелии от Матфея, 8 глава. «Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем!» А вот как эти же события представлены апостолом Лукой. 8 глава. «И, подойдя, разбудили его и сказали: Наставник, наставник, погибаем!» Вопрос. Кто сказал им эти слова страха? Погибаем. Дух Божий? Нет. А кто? Буря. Буря проговорила к ним слова страха. Это очень напоминает историю, когда перед Голиафом стоит Давид и стоит Саул. И тот и другой помазан. Но один слышит страх, а другой слушает Бога. Бог сказал: «Слова моим внимай, и крича моим преклони ухо твое». Не курс. Курс не молчит. Вы в курсе, что курс доллара не молчит? Вы же в курсе, что вирус не молчит? Вообще, послушайте, все говорит. Но и Бог не молчит. Слово Божие не молчит. Поэтому Бог обращается к участникам завета и убедительно просит: словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Опять вы, может, прочитали это, сказали: о, какие хорошие слова, но не отнеслись к ним с практической точки зрения. Послушайте, если вы не относитесь к этому с практической точки зрения, то вы все равно к чему-то отнесетесь с практической. В данном случае мы видим, что ученики отнеслись практически к тому, что сказала им буря. Хотя Господь уже сказал им, уже дал им слово: переправимся на ту сторону. Он не дал им это слово для ума. Конечно, у них возникал вопрос сразу: как он сказал нам, что мы переправимся на ту сторону, а мы тонем? Это точно так же, как у Авраама возникал вопрос. Как он сказал, что я буду отцом множества, а уже столько времени, а уже и Сара бесплодна, а где дети? Вот ты не дал мне потомство, мы погибаем! Смотрите, тот же дух, те же слова и та же причина, абсолютно та же причина. Поэтому, если вы внимаете тому, что говорит буря мира сего, и говорите это, гибель неизбежна, внимайте и говорите волю Творца. Именно для этого она вам и открывается. Нам не открывается вам для того, чтобы вы просто об этом знали. Она открывается вам для того, чтобы вы применили к ней веру. Давайте посмотрим, что дальше делает Иисус. Потому что нам нужно отметить именно Его в этом случае. «И встав, он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань, ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им», теперь внимание, потому что то, что вы услышите из его слов, во многом отдает ответ вообще всему происходящему в этих событиях. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. Давайте здесь остановимся. Слава Богу, что вы теперь слышите, что здесь говорится. Помните, мы с вами отметили. Вера-воля Божия. А теперь, пожалуйста, вы напишите снизу или сверху на словом веры воля Божия. И давайте вместе прочитаем. Написали? Теперь читаем. Что вы так боязливы, как у вас нет воли или знания воли Божией? Что вы так боязливы, как будто вы не знаете волю Божию по отношению к себе? Смотрите, как сразу становится очевидно. Хорошо, давайте прочитаем, как это звучит в Евангелии от Матфея, 8 глава. И говорит им, что вы так боязливы, мало веры, или буквально означает не применившую свою веру к воле Божией. А вот как в Евангелии от Луки. Тогда он сказал им, где вера ваша? Или другими словами можно сказать так, почему вы ничего не делаете с волей Божией? Вы ее знаете, но веру к ней не применяете. Я верю, что те, кто смотрит сейчас этот урок, для себя уже получают целый ряд откровений. Но я бы не хотел, чтобы вы просто получали откровения. Я бы хотел, чтобы вы применили это по отношению к тех ситуаций, которые в вашей жизни выглядят как буря. Возможно, в вашей семье, возможно, в отношениях с детьми, возможно, финансовая ситуация, возможно, на работе, возможно, где-то не то, что уже там, знаете, смерч поднимается. Примените волю Божию. Не сидите и не ждите, пока этот смерч начнет все разрушать. Примените волю Божию по отношению к воле дьявола. Вы не можете победить волю дьявола своими криками, положением тела или слезами. Да, у этого есть как раз цель, чтобы вы так себя вели. Воля дьявола побеждается только волей Божией. И сия победа, побеждающая мир, побеждающая волю дьявола, вера или воля Божия в устах наших и в сердце. Слава Богу. Ничего сложного в этом вопросе нет. Он сказал, где вера ваша? Где вера ваша? Подождите. Но они же не молчали. Нет. А что они говорили? Они говорят, погибаем. Подождите. Давайте вспомним. Смерть и жизнь во власти языка. То есть в этом физическом мире смерть и жизнь приводятся в действие словами, произносимыми вслух. В результате, если они произнесли вслух, погибаем. Вопрос. Если бы Иисус не разобрался с морем и с ветром, что бы произошло на самом деле? Ну, Писание говорит, если двое согласятся, будет им все, чего они скажут. Здесь согласились 12. То есть сила согласия очевидна. То есть при этой силе согласия эта лодка в мгновение бульк со всем ее экипажем. Так как они говорили слова страха в согласии. Именно об этой ситуации Иисус в молитве сказал так. Тех, которых ты дал мне, я сохранил. Вот здесь он их как раз и сохранил. Сохранил. Скажите, брат Олег, а почему не всех сохраняет? Нет, Иисус сохраняет всех тех, которые держатся Его. Если кто-то держится воли дьявола, при этом даже рожден свыше, и держится воли дьявола, и держится воли дьявола, и не кается, то при всем желании Иисуса сохранить его, этот сам человек не дает себя сохранить. Хорошо, то есть мы взяли эту историю, давайте коротко проанализируем некоторые моменты. Прежде чем Иисус отправился с учениками в лодке, он снарядил их необходимым, а именно словом от Бога. Поменялся ли Иисус? Нет, Иисус не поменялся. Перестало ли доступно быть участником завета слова от Бога? Нет. Но даже имея слово от Бога, если вы не начнете его применять, вы все равно что-то будете применять. Это очевидно всегда. Вы никогда не бываете безучастным. Вы всегда участвуете в определенных процессах, что-то произнося вслух и что-то делая на основании того, что вы произносите вслух. Поэтому либо вы будете произносить волю Божию и действовать в соответствии с ней, Либо по-любому вы будете произносить чью-то волю. Брат Олег, но я произношу только свою волю. Дорогие мои, наверное, вы не в курсе, что на сегодняшний день на этой земле есть только два источника чьей-либо воли. Первый источник – это мудрость Божия, которая является источником воли Божией. Второй источник – это мудрость земная, душевная, бесовская, которая является источником воли дьявола. Где ваш источник? Где ваша воля? Нет, вы пользователь. Вы как личность имеете право пользования одной из волей. Поэтому Бог всем повсюду повелевает покаяться и обратиться от худых путей. Как он и сказал в свое время Савлу, потом впоследствии апостол Павел, обратить их от воли дьявола к воле Божией. Поэтому я думаю, что перестаньте рассуждать как дети, что это моя воля, это мое желание. Это очень по-детски. И если вы уже в церкви больше 5 лет, то это даже уже не смешно. Это уже даже не смешно. Это уже твердыня, которая, поверьте, будет накладывать серьезный отпечаток на то, что вы будете говорить и делать впоследствии. Хорошо, одну историю мы с вами взяли. Мы видим с вами, как отношение к Слову Божьему. А именно какое отношение? Здесь никакого отношения. Ну, вот такое отношение. Оно у них было, но они ничего с ним не делали. Но это не значит, что они вообще ничего не делали. Они направили в свои уста страх, говоря волю бури или проклятого мира. Хорошо, давайте возьмем еще одну историю для полноты событий. Я верю, что вторая история еще больше будет для вас убедительная, но она тоже, послушайте, вторая история, я верю, что Дух Божий не случайно взял и вторую историю. Вторая история интересна тем, что в свое время, когда я ходил в церковь, не буду говорить, в какой деноминации, эту историю всегда использовали с той целью, чтобы показать, как Бог обучает свой народ. В этой истории всегда, о которой я слышал истории с кафедры, говорилось о том, что Бог послал свой народ в пустыню. А потом пустыню всегда представляют как важную составляющую обучающего процесса. Что если человек не пошел в пустыню, пустыня это очень важно, в пустыне вы научитесь тому, чему вы по-другому не научитесь. И, в общем, начинают петь дифирамбы пустыни, прославляя пустыню. Послушайте, не прославляя Дух Божий, который является учителем, наставником церкви, а прославляя пустыню. А вообще, по Писанию, пустыня – это место проклятия. Там, где живут бестелые духи, безводные места – это место для бесов. Но так получилось, что мудрость земная, душевная, бесовская уловила определенное влияние и представила пустыню как важную составляющую. Но они говорят, подождите, но Иисус ходил в пустыню. Да, Иисус ходил, чтобы вы туда не шли. Потому что пустыня – это место, где нет ничего из воли Божией для вас. Поэтому он пошел туда, где для вас ничего нет, для вас смерть. Он пошел туда и взял на себя вашу пустыню, чтобы вы туда не ходили. Если вы в это не верите, то идите. Чему вы научитесь в пустыне? Ничему. Потому что вы там столкнетесь только с дьяволом, столкнетесь с его слугами, которые ничего научить вас не могут. Поверьте, что Дух Святой – самый прекрасный учитель. Иисус – самый прекрасный учитель. Если, послушайте, если вы считаете, что пустыня важнее учитель, чем Иисус, то поверьте, вам уже нужно молиться за кое-что другое. Хорошо. Поэтому я возьму эту историю, я имею побуждение взять эту историю, потому что ее перекрутили, исказили, и я понимаю, что влияние мудрости земной, душевной, бесовской здесь очевидно. Мы же возьмем эту историю в соответствии с тем, что она на самом деле представляет. И здесь, как всегда, присутствует воля Божия, сказанная. И есть отношение к этой воле у определенной группы людей. Поэтому читаем послание к евреям, 4 глава, с 1 стиха. Начнем оттуда читать, а потом перейдем именно к этим событиям. Потому что послание к евреям, 4 глава, с 1 по 2 стих, представлены эти события в очень сжатой форме, а потом мы их развернем. Читаем. Посему будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой его или в волю его, не остался бы кто из нас опоздавшим. Ибо и нам возвещено или дано обетование, как и тем, но не принесло им пользы слово или воля Божия, слышанное, нерастворенное верою слышавших. Давайте прочитаем эту историю, и вы глубоко осознаете, что именно Дух Божий говорит через апостола Павла в послании к евреям. Читаем внимательно. Из книги Чисел, 13 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую». Напоминаю вам, что земля ханаанская – это земля, обещанная Аврааму. То есть в данном случае мы видим исполнение обещанного Аврааму, а именно вывод и ввод семя Авраамова в землю обетованную. «Чтобы они высмотрели землю ханаанскую». А теперь внимание. Будьте очень внимательны, потому что дальше есть слово, которое Бог дает участникам завета. «Которую я даю, переправимся на ту сторону». Там представлено несуществующее как существующее. Здесь «я даю». Не «дам», а «даю» уже сынам Израиля. Подождите, что он им дал? Слово. Он дал им слово. Он дал им слово, которое имеет силу, власть и могущество исполнить то, для чего он его послал. Вопрос к вам. Что нужно делать со словом воли Божьей? Брат Олег, мы уже столько говорим об этом. Ну, я еще раз вас прошу. Вложить в свои уста и говорить. То есть в этом случае что нужно было делать этим 12 соглядатаям? О, им нужно было согласиться, сказать, слава Богу. Давайте воспоем Богу хвалу. Бог дал нам землю. Я думаю, что им нужно было это, прежде чем они даже туда пойдут, им нужно было это просто донести до всех и бежать по стану и кричать: «Бог дал нам землю! А мы сейчас пойдем посмотрим, что Он там нам дал!» И пошли. И спустя какое-то время вернулись и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыне такой-то. И принесли им и всему обществу ответы, показали их, им плоды земли и рассказывали, говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты послал нас». Он говорит Моисею, хотя их Бог туда послал. «В ней подлинно течет молоко и мед, вот плоды ее». То есть буквально они принесли подтверждение тому, что Бог сказал. Но то, что они говорят дальше Моисею и людям, подобно тому, как ученики сказали в лодке: «Погибаем». Послушайте, я уже сказал, земля проклята. Чтобы Бог вам не говорил в форме обетования или слова, которое Он дает вам, снаружи изначально выглядит по-другому. Это как боль в теле, которая говорит противоположно в отношении того, что ранами Иисуса вы исцелились. Поэтому, возможно, вы попадете сразу в конфликт. Но как же Он говорит, что я исцелился, если оно болит? Нет, подождите. Он дает вам то, что разберется с болью, но не без вашей веры. Вот есть целые деноминации, которые все базируют на том, что если по факту этого нет, то значит еще не воля Божия. То есть факты являются управляющим органом для целых деноминаций. Факты. То есть они не рассматривают обетование, воли Божией, как инструмент, изменяющий факты. Они рассматривают факты как то, что говорит от имени Бога. Представьте, это целые детерминации. Я бы не хотел, чтобы вы сейчас: «А, да, 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 я знаю таких». Не надо. Не надо им потом тюкать темечко о том, что вот, да, вы такие. Не надо. В первую очередь, чтобы вы для себя сделали какие-то заключения и никогда не позволяли фактам говорить вам. Потому что это не является новым на сегодняшний день. Возвращаемся к этой истории, чтобы не тратить время на то, что не надо. И дальше эти 12 соглядатаев, извиняюсь, не 12, там уже они разделились, потому что двое Иисус Навин и Халев все-таки держались о слово, а 10 нет. И вот что говорили эти 10. Но народ, живущий в земле, той силен. Подождите. Что сказал им Бог? Идите в землю, я вам ее даю. Он не посылал их туда для того, чтобы посмотреть, насколько там сильные люди. Нет. Но заметьте, что-то обратило их взоры на это. Вопрос что? Вопрос, что обратило взоры учеников на то, что буря их убивает? Вопрос, что обратило взоры 10 соглядатаев на то, что там великаны, и они весьма сильны? А я вам скажу, мудрость земная, душевная, бесовская. Это, знаете, как чужой среди своих, который постоянно провоцирует вас видеть только то, что несет вред. Просто вред. Поэтому Писание говорит, не советуйтесь с умом своим. Не позволяйте себе в своем уме вести дискуссию на тему «может ли быть?». Послушайте, если Бог это сказал и записал, это не может быть, это уже есть. Другое дело, пока вы не примените к этому веру, вам этого не видать. А народ, живущий в земле, то есть силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, Хитеи, Вусеи, Марии живут на море, Хананеи же живут при море на берегу Иордана. И говорили дальше, 32 стих, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Внимание. И распускали худую молву о земле, которую осматривали между сынами Израилем, говоря, здесь земля, в которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который вы видели среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. Послушайте, кто это говорит? Страх. Страх. Страх говорит... Страх не молчит. В Библии есть яркая история, представленная в последствиях страха. О последствиях страха. Это с историей с Иовом, которую так используют определенные деноминации, как и эту историю, чтобы поддерживать свою доктрину. Послушайте, Иов сам сказал причину всех его потерь. То, чего я боялся, то, чего я ужасался, то и постигло меня. Послушайте, но Писание прямым текстом говорит, что страх – это то, что использует дьявол для того, чтобы украсть, убить и погубить. То есть прежде чем дьявол получает определенную свободу в жизни какого-либо человека, он через провокации приводит человека к тому, что человек начинает говорить и поступать на основании страха. На основании страха. Так вот, Иов на основании страха стал совершать определенные служения, боясь за своих детей. Заметьте, кого он потерял? То, чего я боялся, то и постигло меня. Брат Олег, ну это же Бог допустил. Нет, это Иов допустил. Иов допустил, а Бог не упустил возможность на примере того, что Иов допустил, научить Иова больше никогда это не допускать. Не давайте места дьяволу. Не бойся, 360 раз, даже более написано в Библии. Я не буду трогать те деноминации, которые ухватились за ту историю, чтобы отстаивать свою доктрину, в которой нету веры. Потому что Писание говорит, что боящийся будет иметь участь в озере огненном. И боящийся несовершен в любви. В любви нет страха, в страхе есть мучение. Но в этой истории мы с вами видим, что эти 10 соглядатаев не просто это увидели. Если бы они это увидели и молчали, поверьте, ситуация была бы в развороте совсем по-другому. Но они увидели и вложили это в свои уста. Смерть и жизнь во власти языка. Но вложив это в свои уста, если бы они вложили это в свои уста, где-то, знаете, там в закрытом помещении, то еще бладно, оно бы и все равно не имело такого развития. Но они стали это говорить... При людях, послушайте, при тысячах людей. при тысячах людей. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Как вы можете говорить, что Бог допустил? Просто знаете, вот если бы они это сказали и послушали, что происходит в духе, как огорчается Дух Святой, слыша это. Дух Святой огорчается, когда это говорится в отношении Бога Израилева, тот, который сына своего не пожалел. И после того, что он сделал в своем сыне, он теперь дьявола использует как учителя церкви? Хорошо, давайте вернемся к истории. Вот эти 10 соглядатаев вложили в свои уста страх и поделились этим страхом с огромной аудиторией. И смотрите, что произошло в результате. Книга чисел, 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израиля. Зелень, колос, полное зерно, семени страха начало расти. И все общество сказало им, сеятель сеет слово, смерть и жизнь во власти языка, кушаете от плода уст своих. И сказала все общество им, и сказала, ты опутал себя словами уст твоих. О, если б мы умерли! О, смотрите, погибаем. О, если бы мы умерли, погибаем. О, если бы мы умерли в земле египетской. Или, в землю египетскую, естественно, уже кто возвращаться не будет. Или умерли бы в пустыне сей. Смерть и жизнь во власти языка? Да. Поэтому я обращаюсь к вам и говорю. Хватит говорить на Бога ложь. Бог в пустыню их не посылал. В пустыню они пошли, так как их туда направил страх. Бог направил их в землю обетованную во исполнение обещанного Аврааму. Дал им слово, которое подкрепит их, укрепит, даст им силу туда войти. Они послушали страх и стали говорить на основании страха, который направил их в пустыню. Читаем дальше, потому что спустя какое-то время Бог Израиля открыл им то, что они посеяли и какой урожай они в результате получат. Бог не спрятался от них, он открыл им, что произошло. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израиля, которых они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, жив я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. Подождите, это чей был выбор? Их. Это чье было желание? Их. Они посеяли это семя. Это семя стало приносить урожай. Они выбрали смерть. Хотя он говорил им, избережись, а они выбрали смерть. Лучше бы мы умерли в пустыне сей. Кто послал их в пустыню? Страх. Страх. И страх делает сегодня это же. Выбрали их. Я рад, что я был в пустыне. Чему ты там научился? Кушать песок? Чему ты там научился? Ты гораздо бы больше научился в вере. Гораздо бы больше научился в земле обетованной. Ну, брат Олег, если бы я не попал в пустыню, я бы не ценил землю обетованную. Дорогой мой, мы столько времени провели в пустыне. Мы столько времени провели в дружбе с дьяволом. Мы столько времени кушали песок. Тебе этого было мало? Тебе надо родиться свыше и снова пойти в пустыню? Если пустыня до этого тебе ничего не показала, и тебе не стало все понятно. А теперь я хочу снова прочитать то, что мы читали из послания к евреям в отношении этой истории. Евреям 4 глава, 1-2 стих. «Посему будем опасаться, или будем очень внимательны, очень осторожны, что когда еще остается обетование войти в покой его, или воля его нам доступна, представленная в форме обетования, не остался кто из нас опоздавшим. Ибо и нам открыто или возвещено, возвещена его воля, как и тем была возвещена его воля. Землю, которую я даю вам, идите, берите. Но не принесло им пользы слово слышанное. Воля слышана, не растворенная верою слышавшая. Итак, мы с вами закончили сегодня рассматривать тему, применяя веру Богу Всемогущему. Я сказал вам, что это короткий обзор. Конечно, это короткий обзор. Но я отметил те основные моменты, которые Дух Святой сказал мне отметить, что если вы сделаете соответствующие выводы и внесете соответствующие изменения в самой вашей практике веры, начнете практиковать и быть внимательны к тому, как идут процессы в вашей практике веры, я думаю, что вы в определенной степени будете гораздо быстрее видеть результаты. Гораздо быстрее видеть результаты. Во-первых, вы научитесь правильно использовать уста, и целенаправленно свою веру. Это будет уже хороший скачок в вашем духовном росте. Ну, а так я в целом рекомендую вам приобрести все-таки откровение, прослушать раз, два, три. Поверьте, там все очень жестко представлено, очень жестко. Давайте мы поблагодарим Бога за этот урок, за это учение. Оно небольшое по своему объему, но достаточно содержательное, чтобы убрать всякий хлам и мешающая вам принимать что-либо от Бога. Спасибо тебе, Отец, за твою мудрость, за твое водительство, наставление, учение. Спасибо тебе, что Господь Иисус учит нас, как ты ему сказал. Мы принимаем. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты учишь и ведешь нас, чтобы мы эффективно применяли свою веру Богу Всемогущему. Что мы ходили в Его воле и исполняли Его волю во всякое время и на всяком месте. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты учишь нас. Мы благословляем Тебя. И мы просим Тебя направлять нас и дальше, чтобы мы никогда не забывали о том, как работает вера, и эффективно применяли ее в каждой сфере жизни. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что они будут эффективными пользователями веры. И воля Божия да проявляется в их жизни во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты будешь их направлять и вести применение веры во всякое время и на всяком месте. Во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножению, за слово, которое Ты дал нам, что Бог, дающий семя, сеющему хлеб, пищу, подаст обилие посеянному. И мы берем свое семя веры, и мы применяем свою веру к этому слову. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь обилие посеянному, и мы высвобождаем с этого семени урожай, которому говорим, поднимайся и приходи в руки сеющих прямо сейчас. Мы высвобождаем с этого семени урожай и наполнение этим урожаем житниц и кладовых сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за урожай, который приходит в житницы и кладовые, и воля Твоя совершается и исполняется в жизни каждого сеющего семя. Во имя Иисуса. Аминь.